18:05 в Москве на YouTube-канале «Дилетант», программа «Параграф 43», программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных сюжетах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. У нас наш мини-сериал называется «Хроника одного сиротства», мы говорим о детских и юношеских годах великого князя, а потом царя всея Руси Ивана Васильевича, Ивана IV, Ивана Грозного, как мы его привыкли называть. И в прошлый раз мы через последние годы правления Елены Глинской, через мятеж Андрея Старицкого, через гонение на Бельских добрались до возраста 13-летия, до 43-го года, когда в жизни Ивана Грозного появляется, и в жизни Руси, разумеется, московской, появляется митрополит Макарий, которому предстоит сыграть огромную роль именно в молодых годах царя, будущего царя, да, поскольку Макарий станет одним из его главных воспитателей.
Да, ну если, так сказать,
уточнять... Да, я прошу прощения, здесь почему-то опять разгорелась дискуссия, прямой у нас эфир или запись, у нас только прямые эфиры, вот параграф 43 в записи не выходил ни разу. Так что, граждане, если кто-то собирается задать вопрос, я буду счастлив, потому что хорошо, если в 10 передач приходит один вменяемый вопрос по теме. Вот, извините за горячность, простите, люди.
Значит, Леш, ты извини, но сразу внесу поправку. Дело в том, что мы добрались до 42-го года, а не до 43-го, потому что Макарий стал митрополитом в марте 42-го года, и это как раз в данном случае имеет некоторое значение. Дело в том, что в мае того же 42-го года умер Иван Васильевич Шуйский, о котором сегодня будет еще помянуто. И традиционно историки считают, что бразды правления после этого перешли к его двоюродному брату, тоже Шуйскому, но с прозвищем Чистокол.
Причем такой, через Е, да?
Е, да, Чистокол. Такой был Андрей Михайлович Шуйский Чистокол. Почему такое написание, я, ей-богу, не знаю.
Mm-hmm. Может, но означает просто... оно изгородь, да?
Да, наверное, конечно. Mm-hmm. Может быть, изменилась орфография, она вообще была в то время достаточно неустойчива. Вот, и вот теперь уже действительно в сентябре 43-го года вот этот самый Андрей Шуйский-Чистокол вместе со своими единомышленниками на глазах и митрополита, и 13-летнего великого князя избили некоего боярина Федора Воронцова, который оказался, по их мнению, в излишнем приближении у государя. Так вот, Михаил Маркович Кром, которого я уже не раз цитировал в предыдущих передачах, считает, что это как раз говорит о том, что по-настоящему Шуйские у власти-то и не были. И более того, законным путем всю власть получить не надеялись. Именно это и побуждало их к насилию. Ну, это, во всяком случае, мнение, которое никак нельзя игнорировать. И кончилось все тем, что в декабре того же 43-го года, кстати, обрати внимание, год...
Совпадающий с названием передачи, да?
Да, 1543. Вот. Иван обвинил Шуйских в том, что они самовольничают, или, как в документе сказано, бесчиние и самовольство творят, и приказал царям Андрея Михайловича Курбского, Шуйского, прошу прощения, убить.
Я правильно понимаю, что Воронцов был ему человек достаточно близкий?
Да, ну вот потому и сказано, был в приближении. Видимо, это был человек, который в тот момент, ну, был кем-то вроде доверенного лица.
Он же его вернул из какой-то достаточно дальней, по-моему, службы, я имею в виду Иван Воронцова, да?
Ну, вот какой, я не помню, признаться. Понимаешь, и...
А он, по-моему, у него был углицким удельным боярином. Он по уделу как-то, если я не ошибаюсь, с ним был
в какой-то связи. Вот такую подробность я, Лёш, не помню. Понимаешь... И это первая смертная казнь, ну, если это можно назвать не убийством, а казнью, совершенная по приказу царя Ивана, ну, будущего царя, тогда еще великого князя. И летопись говорит: «И псари взяша и убиша его, и от тех мест «Начали бояре боятися, от государя страх имейте и послушание».
Насколько позже сделана запись, непонятно. Нет ли в этом ретроспективы желания вот найти
исток? Ты понимаешь,
исток?
Дело не в том, есть тут желание такое или нет, а тут другое. Дело в том, что вот то, что бояре начали страх иметь, это ведь совершенно естественно. Есть мальчишка, буйный, несдержанный, всевластный в то же время, подросток, которому, как это часто бывает, гораздо легче переступить через человеческую жизнь, чем взрослому человеку. Угу. А как его не бояться-то? Естественно, будешь бояться. И вот после гибели Андрея Михайловича Шуйского Чистокола приходит к власти, ну, если так можно сказать, потому что все эти формулировки приходят к власти условные, все-таки приходит группировка Глинских. Конечно, ни одна из этих группировок абсолютной власти не добивается никогда. Но, тем не менее, вот они преобладают. Сразу надо сказать, что долгое время в отечественной историографии существовал своего рода такой историографический миф. Миф этот заключался в том, что вот жадные, корыстные, себелюбивые бояре только и думали о том, как бы растащить русское государство на куски и фактически вернуться ко временам феодальной раздробленности.
Я правильно понимаю, что это к Карамзину восходит этот миф?
Да, я думаю, что он восходит с одной стороны к Карамзину, а с другой стороны к историку гораздо более все-таки глубокому. Ну, я не хочу ничего дурного сказать о Николае Михайловиче Карамзине, но дело в том, что он был все-таки в гораздо большей степени литератор, нежели историк.
Последний русский летописец, да, как его назовут?
Да, а я говорю все-таки о Сергее Федоровиче Платонове. Угу. Но на сегодняшний день понятно, что это именно миф, что это абсолютно никакой связи с действительностью не имеет. И более того, вот эти группировки, они, в общем, и не могли стремиться к раздробленности. Кто такие Глинские в русском государстве? Выходцы из Литвы, у которых никогда здесь родовых владений не было. Кто такие Бельские? Бельские из верховских князей, точно так же перебежавшие из Великого княжества Литовского. И опять же у них родовые владения остались в Литве. Что касается Шуйских, это другая история. Шуйские потомки суздальско-нижегородских князей, происходят они от родного брата Александра Невского, от князя Андрея Суздальского. Но, опять же, в те времена, когда...
Ну, то есть, они младшие ветвь Рюриковичей.
Ну, понимаешь, тут... Я вообще очень не люблю выражение династии Рюриковичей, потому что Рюриковичей в это время невероятное количество. Все русские князья, за исключением сравнительно немногочисленных тогда Гедиминовичей, все Рюриковичи. Угу. Но они не просто Рюриковичи, они потомки Александра Невского. Угу. Не Александра Невского, а его брата. Потомки великого князя Ярослава Всеволодовича. Вот это точнее.
Ну, то есть, они младшая ветвь, старшей ветви, так сказать. Да. Если возможно такое.
Ближайшие родственники. Но в то время, когда они были у власти, они тоже ничего для хоть какой-то... самостоятельности своего родового суздальского гнезда не сделали. Все, этот поезд ушел. Бояре, которые стоят у власти в это время, думают отнюдь не о возвращении к раздробленности, а о власти над всем русским государством. И это позволило бы им приобретать вотчины в разных районах страны. Им совершенно эта раздробленность была не нужна. Я вынужден здесь вот паузу сделать и два слова сказать. Дело в том, что специфика русского землевладения была в том, что здесь никогда не было латифундий. Латифундия – это огромное сплошное владение, когда можно ехать там десяток верст и все будет того же маркиза де Карабас, как моей любимой сказки, которую я очень часто на уроках вспоминаю. Вот ни в Англии, ни в России эта сказка написана быть не могла, потому что и в Англии, и в России даже крупные землевладельцы всегда владели не сплошь территории, а в разброс.
Да даже духовные князей, когда читаешь село с деревеньки.
О чем и речь?
Село другое с деревеньки, оно совсем в другом конце.
О чем и речь? И это совершенно естественно, потому что никогда великие князья не стремились отдавать даже в уделы какую-то монолитную территорию.
Скажи, вот этот последний удел Руси, углический удел, он был объемным?
Нет, он вообще был сравнительно небольшой. И он действительно был в районе Углича, но это формальный удел, который никакого практического значения иметь не мог, поэтому последним настоящим уделом, в общем, считается все-таки Старицкий. В своем завещании, который Иван написал, когда еще был жив царевич Иван Иванович, он выделял младшему сыну Федору тогда удел, но этот удел никогда не стал реальностью. Точно так же, как Тверь была, например, отдана в удел Семену Бекбулатовичу, и тоже это было чистой формальностью. Поэтому последний удел – это, конечно, удел Старицкий. Причем, по-видимому, во времена не Владимира Андреевича Старицкого, вот двоюродного брата Ивана Грозного, которого он заставит выпить яд, а его отца Андрея Старицкого, потому что вот после мятежа Андрея Старицкого, о котором мы говорили, Старицкий удел был, по сути дела, ликвидирован, Владимиру Андреевичу выдали земли в других местах, сильно меньше, хотя он по-прежнему именовался удельным князем Старицким.
Чтобы вы не путались, поскольку редакторы нашей интернет сегодняшней передачи вынесли кадры с фильма «Иван Грозный» на заставку, в фильме Владимира Андреевича Старицкого играл Павел Кадочников. Это одна из, я так понимаю, первых знаменитых его ролей в кино еще до «Подвига разведчика».
Ну и кроме того, надо вспомнить, что в те времена, когда существовало боярское правление, по-прежнему продолжалась и губная реформа, и денежная реформа, она именно в это время доводилась до конца, и массовые поместные раздачи, то есть никакой принципиальной перемены во внутренней политике не произошло. Другое дело, что люди заняты были сведением счетов, люди заняты были интригами, люди заняты были изничтожением врагов, поэтому им было не до решения государственных дел, они решали свои задачи скорее личные, и поэтому, конечно, условия для проведения реформ ухудшились, тут что и говорить. Но мы назвали с тобою передачу «История одного сиротства». И вот мне бы хотелось обратить внимание на то, как сказалось это боярское правление на самом нашем сироте казанском.
Пока еще не казанском.
Пока еще не казанском, да. Понимаете, вот тут существуют очень разные взгляды на это дело. Например, вот в повести о великом князе Московском Андрей Михайлович Курбский, он это пишет в Литве, поэтому и называет он эту повесть о великом князе Московском. Значит, я все-таки хочу напомнить, что государство называлось русским государством со времен Ивана III, а термин «Россия», чтобы не выдумывали сейчас, появляется в 50-х годах 16 века в официальном титуле.
То есть при том же самом Иване, уже царе.
Только четвертом.
Да, только четвертом.
Да. Но Курбский бежал в Литву, ему, естественно, хотелось как-то Ивана принизить. В Литве действительно и царский титул не признавался, поэтому он и пишет...
Это же Сигизмунд II Август еще, да, правильно?
Да, конечно.
А он до упора не будет признавать царский не титул, будет, если я правильно помню.
Война идет. Поэтому Курбский пишет не о царе, а о великом князе, и не о русском, а о московском. Так вот, пишет он так. «Питаша его велицы гордые паны, по их языку боярове, на свою и своих детей беду. ретящийся друг другом, ласкающий и угождающий ему во всяком наслаждении. То есть, иначе говоря, если довериться словам Курбского...
Идет борьба за доступ к уху юного царя,
да,
юного великого князя.
Эта борьба приобретает характер попустительства. То есть, ему угождают.
Ему во всем потакают.
Ему потакают, да. Совершенно верно.
Его внимание ласкаши добиваются.
Но, если мы обратимся к обратной, противоположной стороне этой переписки, к письму самого Ивана, то Иван-то будет Курбскому рисовать в своем письме возмущенно совершенно другую картину. «Нас же, — пишет он, — питать и на чаша, яко иностранных, или яко божейшую чадь». Понимаете, конечно, советский человек.
А люди, да, решив, что иностранных, это икрой в туристе.
Моего поколения. Это советские люди. Решат, что иностранных — это, так сказать, максимальное внимание. Нет, конечно, Иван имеет здесь в виду, что...
К нам относились как к чужакам.
К чужакам. И не проявляли внимания. Питали как убожайшую чать. «Мы же, — пишет он, — пострадали во одеянии и алчбе». То есть, плохо кормили, плохо одевали. «Многожды, — вспоминает он, — поздно едох не по своей воле». То есть, покормить.
Забывали покормить.
Забывали, оставался до вечера голодный. Почему он пишет «мы»? Не подумать худого, это он не о себе пишет во множественном числе,
Юрием,
а это с братом Юрием, конечно. То есть... Иначе говоря, здесь с одной стороны, я не думаю, что кто-то из этих двух корреспондентов, так сказать, врет или искажает действительность, но с одной стороны это потакание, а с другой стороны это невнимание, и будущий царь чувствовал себя и заброшенным, и оскорбленным, и это все... видимо, дало такой страшный плод в его психологии, или можно даже сказать психике, который скажется много лет спустя.
Какая памятливость, ведь эта переписка будет через 20 лет.
Это не просто памятливость, это дикая злопамятность. То есть он растет озлобленным, он растет, как тебе сказать, скрытным, он растет злопамятным. И вот пример такой злопамятности. Я не случайно сказал, что мы вспомним еще Ивана Васильевича Шуйского. В этом же письме «Едино воспоминуте», пишет уже царь, «нам бо в юности детской играющая, а князь Иван Василь Шуйской сидит на лавке, локтем опершися отца нашего постелю, ногу положа на стул, к нам же не преклоняся,
а на не
только
маяко
родительски, но ниже властительски рабское ничтоже обретеся. И таково гордение, кто может понести».
То есть образ хама-боярина, который, да, так сказать...
высокомерного правителя, ну вот играют мальчишки, что на них обращает внимание. А мальчик все это запоминает, мотает на ус и мечтает о том, когда сможет расправиться.
Но сидит все-таки при них. В этой же комнате, где играют эти два царственных
мальчика.
Да, но
мальчика. Мы же не знаем, почему он туда
это
пришел.
Правда,
возможно,
да.
Он, что называется, с протокольным визитом прибыл.
Ну да.
И мальчик растет, помимо того, что злопамятным и скрытным, нервным. А будешь нервным, когда на твоих глазах то одного избили, то другого убили, то третьего выволокли за ноги из твоих же покоев. И растет страшно жестоким. Вот это его первая смертная казнь в 13 лет. Это не случайность. И дело тут не только в подростковой бесчувственности, но и в личной жестокости. А вот еще свидетельство его злопамятности. Это ты уже о Шуйских. Что же убо о казне родительского мидостояния? Вся восхитишь лукавым мышлением, будто детям боярским жалование, а все себе у них поймаша вам сдаимание.
То есть якобы раздавали служилым людям зарплату, а на самом деле себе в карман.
Да, на самом деле себе. То есть традиция, о которой Николай Михайлович через века воруют, скажет, воруют, она давняя.
Люди, скажи, пожалуйста, ведь когда умерла Елена Глинская, к Грозному, если я правильно помню, была приставлена, а может быть к обоим братьям одновременно, специальная мамка.
Мамка была у них и до смерти Елены Глинской, вспомни, когда царевич Дмитрий будет в Угличе, то царица Мария будет при нем.
Но да, будет мамка, Волохова,
тем не менее, будет Василиса Волохова. Дело в том, что это нормально. Всегда некий штат нянек.
Вот как же непокормлены-то оставались до вечера при наличии этой пусть...
Так, вот так.
А не выдумывает, не прикидывается чрезмерно сиротой.
Вполне возможно, что это случилось один раз. Но он настолько... Это помнит, вот эта недобрая памятливость такая, он малейшую обиду он припоминает. Это что же характер? Леш, конечно, речь не идет о том, что их каждый
день регулярно
кормить, он голодал, царь будущий, ну, великий князь. Конечно, он не голодал, но вот один раз такой был, два.
Все.
Помнит.
Этого достаточно.
Да. Этого достаточно. Так вот, я начал цитату, извини, я ее все-таки продолжу. Итак, в нашей... Она очень смешная в конце будет. Итак, в той нашей казне, исковавшей себе сосуды злати и серебряни, и имена на них родителей своих подписаша, будто их родительское стяжание. А всем людям ведомо, при матери нашей, у князя Ивана Шуйского, была шуба мухаяра зелен на куницах, да и те ветхи. И чем было сосуды ковати, и на лучше шуба перемените. Ну, мухаяр – это полушерстяная ткань, недостаточно богатая.
А куница, шуба, мех не
шуба
тот,
должна быть не на куницах,
на соболях, конечно,
Не случайно. Совершенно, видимо, обалдевший от такого текста Андрей Михайлович Курбский на это ответил. Тут о постелях, о телогреях и иные бесчисленные воистину якобы неистовых баб басни. Но вот эти неистовых баб басни – это личное. Это то, что он будет держать при себе и ставить вину.
А вообще вся эта история с написанием на сосудах, с вычеканиванием, что они якобы, да?
Сплетни, конечно, придворная.
А самое главное, как это напоминает знаменитый анекдот нашего с тобой детства про то, что Брежнев достает портсигар и предлагает собеседникам закурить, а на портсигаре написано Екатерина Потемкина, да? Вот это вот вся история.
Да, да, вечная. Так вот, понимаешь, после того, как Андрей Михайлович Шуйский Чистокол был убит, с 44-го и, ну, где-то до середины, видимо, 46-го года, при дворе монаршем существовало своего рода шаткое такое равновесие, когда ни одна из боярских группировок по-настоящему решающего перевеса не имела, хотя и считает, что к власти пришли Глинские. И выразилось это шаткое равновесие в череде совершенно беспорядочных опал и пожалований. Причем сам Иван, видимо, в этом особого участия не принимал, ну, хотя бы потому, что он подолгу отсутствовал в Москве. Например, в 45-м году его в Москве не было 108 дней подряд. А в 46-м году 215 дней он отсутствовал. То есть это около 7 месяцев. А где он, собственно, был? А в мае 46-го года он выехал на судех, то есть по реке, в Николо-Угрешский монастырь. Оттуда отправился в Коломну. И вот о его похождении в Коломне рассказывает пискаревский летописец. И тут была у него потеха. Пашню пахал вешнюю. Из бояры сеял гречиху, и иные потехи на ходулях ходил, в саван наряжался.
Сеять гречиху, что за развлечение?
Вот развлечение такое.
А может быть какое-то переносное
игра.
Развлечение?
Игра. маскарадное что-то. Mm-hmm. Понимаешь, и никого не напоминает.
Ну, первое, что напоминает Льва Толстого, выходившего пахать курьерским
поездом. Нет, это немножко не с той оперой.
Да, ну Петра, конечно.
Петра, конечно, напоминает.
Только у Петра военные исключительно потехи, судя по всему.
Ну, на ходулях и в самом, это в чистом виде.
Да, да, да.
У Алексея Николаевича Толстого это описано так ярко. Вот этот Всешутейший собор. Ну, и... Во время пребывания в Коломне как раз и случилась история, которая, в общем, ужасы опричны, я бы сказал, предваряет.
Вот ее мы, чтобы не перебивать, расскажем после короткой рекламы. Сейчас мы с вами посмотрим ролик, потом послушаем коротенькую информацию и вернемся к этому сюжету.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Как обычно, в это время мы напоминаем вам про существование нашего замечательного кормильца сайта shop.diletant.media. Там, как обычно, вам предлагается большой выбор журналов, в том числе и свежайшего дилетанта. Вам предлагается различного рода литература, так или иначе, как правило, связанная с историей, и букинистическая, и современная. Ну и вот по разряду современной литературы мы как раз, в общем, случайно, не специально, не с рекламными целями перед перерывом упомянули детские забавы Петра Первого. Не совсем детская, не совсем забава. Но вот книга Евгения Акелева в цикле «Микроистория. Русский мисопогон», то есть ненавистник бород. Да? Петр Первый, «Бродобрите и 10 миллионов московитов». Обратите внимание, мы эту книгу уже рекламировали. Ну и, соответственно, вообще зайдите на сайт, обновите свое представление о том, что там у нас происходит. Просто напомнить анекдот про цигар Брежнева. Анекдот начала 70-х годов. Летят Деголь, Кеннеди и Брежнев в самолете. Ну или Хрущев, да, Кеннеди. Хрущев в самолете, значит, выпили по рюмке по две. Деголь достает портсигар, там написано «Дорогому Шарлю от любящей супруги». Все угощаются. Через некоторое время Кеннеди достает. На портсигаре написано «Дорогому Джону от Мэрилин». Все угощаются. Ну и через некоторое время Леонид Ильич лезет, достает огромный золотой портсигар, весь покрытый драгоценными камнями Потемкина от Екатерины. Вот, собственно,
они... Поэтому имена там, понятно, менялись, как советские, так и американские.
Конечно, разумеется, да. Здесь несколько человек, по-разному сформулировав, но задают вопрос, сводящийся, по сути, к одному. Вот, выслушав эти замечательные и очень трудно для современного, особенно слуха, воспринимаемые цитаты на письменном языке того времени, насколько письменный и устный соответствовали друг другу?
Письменные и устные языки, конечно, сильно различались, и это очень хорошо видно, кстати, в переписке Ивана с Грозным.
С Курским.
Дело в том, что письма Андрея Михайловича, они выдержаны в едином стиле. Это такая торжественная,
пафосная, очень
ритмическая проза. У Ивана текст выглядит точно так же, и вдруг он срывается на абсолютное просторечие. Собственно, вот процитированные слова Курбского о том, что тут о постелях, о душегреях, это тоже ведь просторечие, но это ответ на изумивший его вот такое стилистическое
срыв такой,
да, несоответствие. Историки иногда это объясняют тем, что Иван-то ведь ничего не писал, он диктовал, и он был прекрасный стилист, вообще очень талантливый. И, кстати, именно ему мы обязаны внедрением в торжественную речь просторечия. Пример сейчас не будем приводить, прибережем для будущих передач. Но это и в письме шведскому королю, и в письме...
Ну, английской королеве, конечно.
И английской королеве, и в письме опричнику Василию Грязному. Много такого. А поскольку он диктовал... то темперамент сказывался. В некоторый момент он срывался и начиналась вот такая...
Склока.
Довольно ядреная брань. И надо сказать, что вот эти вот воспоминания о том, что иначем сосуды ковать, а лучше бы шубу переменить, это как раз из этого разряда. Это не письменный язык на самом деле, это как раз устный язык.
Ну да, в письменном языке, насколько я понимаю, много церковно-славянизмов, а это греческая грамматика, положенная на славянскую лексику, и форм вот этих не было в устном языке.
Вот этот ритм очень хорошо передал в Василии Шибанове, вот в
Алексей
Константинович Толстой. Там текст, конечно, совершенно не совпадающий, и формы совсем не древнерусские, а вот эта вот медь звучащая, она передана прекрасно. Так вот, коломенская история. Дело в том, что к великому князю явились жалобами новгородские пещельники. В данном случае не так важно, на что они жаловались, а важна реакция государя. Было их человек с 50, и государь велел их отослать. Попросту говоря, вот ему хотелось на ходулях ходить, а разбирать дела не хотелось. И прерывать потехи и забавы ради этих жалоб он не стал. Они же, начав с посланником государевым, сопротивляйтесь, и бысть бой велик, и мертвых по пяти пошти на обе стороны. И государь повели о сём проведати. По чьему науку бысть сие спротивство, а без науку сему быть и немощно. То есть вот если есть какое-то противодействие, обязательно у него есть какое-то...
Подозрение, да?
Да дело даже не в этом. А есть кто-то, кто внушил, потому что само собой такого быть не может.
Плюс это еще новгородцы. Видимо, это как бы...
Думаю, что дело даже не в этом. Есть аналогия из времен несравним более близких к нам. Как ты, наверное, помнишь, когда Анна Андреевна Ахматова после войны выступала в Политехническом музее, и когда она появилась на сцене, зал встал.
Кто организовал вставание?
Совершенно
конечно,
верно. Да. Это вот ровно из этой же оперы. Диктатор не может представить, что что-то может происходить стихийно без организующей воли. И повели о сём проведать дьяку своему, Василию Захарову, понеже он у государя быть в приближении. И дальше официальный летопись начала царства, есть такой источник, рассказывает, того же лета на Коломне по дьяволю действу оклеветал ложными словесы великого князя бояр Василий Григорьев, сын Захарова, Гнильевский, великому князю. И князь великий с великой ярости положил на них гнев свой и опалу по его словесем, что он бяше тогда у великого государя в приближении. И велел казнить князь великий, князя Ивана Кубенского, Федора Воронцова, это вот тот самый.
Да, тот самый Воронцов.
Василия Михайлова, сына Воронцова же, отсекуши им глав месяца июля 21 в субботу. И вот смотри. И Федор Воронцов, и Иван Кубенский – это совсем недавние царские любимцы, участники его забав и потех. Но малейшее подозрение – отсекоши им главы.
Вот все-таки Петр, при всем том, что тоже человек был, конечно, патологический, так легко со своими любимцами не расправлялся.
Времена были другие.
Да? Получается, что
и
так.
И еще один летописец, это почниковский летописец, так называемый, дополняет. И казнили их всем трем, головы посекли, а отцов духовных у них перед концом не было. И вот это дополнение отцов духовных у них перед концом не
было. То есть, они не смогли исповедоваться и причаститься.
Им не дали исповедаться и причаститься, и это гарантировало попадание на вечные муки в ад. И это тоже предваряет опричнину, потому что многочисленные внезапные убийства, которые будут совершать опричники по царскому крику Гойда, как раз и будут рассчитаны на то, чтобы жертва не успела принести предсмертное покаяние. Есть еще один персонаж. Этот персонаж окончательно будет уничтожен в годы опричнины, о чем, наверное, в передаче об опричнине будем говорить поподробнее. Но в том же постниковском летописце говорится о боярине Иконюшево Иван Петрович Федорова в те же поры ободрано наго держали, но Бог его помиловал. Государь его не велел казнить за то, что он против государя встречу не говорил, а во всем себя виноват чинил.
Встреча в данном случае возражение, противоречие.
Да. Это вот знаменитая фраза окольничьего Берсеня Беклемишева, который жаловался на то, что нынешний государь, имеется в виду Василий III,
да, Иван III встречу любил,
не встречу, любит, да. А прежний государь встречу любил.
То и есть тех, любил, чтобы с ним спорили.
Да, и тех, кто ему встречу говорил, он тех жаловал. Вот встреча – это противоречие, противодействие. А здесь мы видим, что милуется тот, кто во всем винится, кается, встречи не говорит. Правда, милость относительная. Казнить его государь не велел, а сослал его на Белоозеро, а тягости на него не велел положить. А животы их и вотчины их всех велел князь великий поймать на себя».
А, значит, все-таки финансовая составляющая имеется в его гневе.
Ну, дело в том, что вообще формула опалы в то время, как правило, дополнялась словами...
Животы и вотчины положить на великого князя, да.
Вотчины их и все животы отписать на государя. Практика такого отписывания прекратится вообще-то законодательно, только, пожалуй, на грамоте Екатерины Великой.
Животы имеется в виду людишек.
Имущество. Нет, животы и
имущество. Имущество, да? Не только живое, да?
Нет, животы – это именно имущество и, скорее всего, как раз неодушевленное. Ну вот и после коломенских расправ как раз влияние Глинских усиливается. Дальше по осени 1946 года Иван совершает еще два вояжа. Отправляется он в Новгород и Псков. Новгородский летописец пишет, на Филиппово Заговену, значит, это ноябрь, потому что начало Филиппового поста 14 ноября, на Филиппово Заговену приехал князь великий Иван Васильевич всей Руси в Великий Новгород. Смирно и тихо пожил в Новгороде три дня, вот на три дня его хватило, а после трех дней все его войско начало быть из Песиво. Можно себе представить.
Да.
А поклону велел доправить на старостах 3000 золотых больших, а опришно сурожан. Сурожане – это богатейшие купцы. А с ним было людей немного, 1003 или 4, а жил немного.
Я себе представляю, что стоило прокормление вся эта
орава. Да не то слово.
Плюс еще отдельно положена вот эта вот мзда на город.
Поклон так называемый.
Да, поклон.
Но это Новгород. А вот псковский летописец, князь великий Иоанн Васильевич, да брат его князь Георгий, быша в Новгороде и в Пскове, и быв немного и поедет к Москве, а не управив своей отчины ничего. А князь великий все гонял на имских, а христианам много проторы волокиты учиниве. Я думаю, перевода не надо.
Ну, трудно сказать, на слух тяжело воспринимается, но смысл в том, что...
Одним он... словом, много проторы волокиты – это много убытку причинил. То есть, видимо, тут и грабеж, и просто всякое, что называется, безобразие и уничтожение всего, что под руку подвернулось. Ну вот в декабре 1946 года он возвращается, наконец, в Москву, и 13 декабря делает весьма значимое заявление и советует о том с митрополитом. Это он объявляет боярам о намерении жениться. Угу. Причем он объявляет, что желает жену взять не из иного царства, а в своем государстве.
То есть речь пока идет не о конкретной невесте, а о женитьбе в принципе.
Да. Угу. Ну и происходит, как положено в таких случаях, смотр невест. Выбор падает на Анастасию Романовну Захарьину Юрьеву. То есть дочь Романа Юрьевича Захарьина. И 3 февраля 1547 года играется свадьба. Первая из многочисленных свадеб Ивана IV. Но в тот же день, когда он сообщил о том, что хочет жениться на подданной, значит, это было 17 декабря, еще раз повторим, он сделал более важное даже заявление. Он объявил, что намерен наперед своей женитвы поискать и прежних своих прародительских чинов. Угу. Речь идет, как мы понимаем, о принятии...
Интересно, где логика? Вот если бы он женился на иностранной принцессе, тогда был бы смысл искать родительских чинов. А тут-то она точно ниже его.
Да, но дело не в этом. Это, по-видимому, не совсем связанные вещи. Ага. Просто он уже желает жениться в новом статусе. И, конечно, инициатива этого заявления принадлежит не 17-летнему юнцу, а, ну, скорее всего, так большинство специалистов полагает, митрополиту Макарию.
Было ли в этом нечто педагогическое? Макарий не мог, я так понимаю, слегка, ну, не...
Нет, я думаю, что в этом было не педагогическое, а сугубо политическое.
А вот я имею в виду, из серии «Женится, войдет в разум, посмирнее станет».
Не, ну, «Женится-то» я не знаю, может, это
я и, про женитьбу, и собственно, я не его про, была не про инициатива. Чином.
Может быть, но дело в том, что просто он в возраст вошел. 17 лет – это нормальный для того времени возраст женитьбы молодого человека. В 15 лет становился недоросельновиком, шел в службу. Угу. Чего бы ему в 17 лет не жениться? Не забываем, что была гораздо ниже продолжительность жизни. 45-летний был уже пожилым человеком.
Ну и гораздо строже представление о грехе. То, что потом будет считаться за мужчиной грешком,
это само собой,
пока
да.
еще грех.
Само собой. Значит, венчание на царство состоялось 16 января, и поэтому в брак он вступал уже царем. Вот, видимо, это было важно. Но если мы попытаемся разобрать, что за прародительские чины такие, то тут выясняется, что ни отец его, ни дед, ни прадед, ни более дальние предки царями не были. Хотя, например, Ивана III иногда в церковной публицистике так и называли. Конечно, можно сказать, да, у него зато...
Но именно в церковной, в том смысле, в каком Иисус, царь иудейский, да, то есть это другое значение.
Ну, тут...
Я имею в виду более широкое понятие слова царь.
Ну, все-таки называли государя царем, Ивана III называли иногда, но только в церковной публицистике. Конечно, можно сказать, а у него зато бабка, так сказать,
да,
племянница
рода,
последнего
да,
императора. Нет, это не основание, потому что тут имелись в виду, несомненно, предки по прямой восходящей мужской линии. И, по-видимому... Вот эта идея поискать прародительских чинов, а все-таки это средневековье, то есть новое авторитета не имеет. Для того, чтобы нечто было авторитетным, оно должно быть старым, угу. так сказать, древним. Так вот, основание для рассуждения о прародительских чинах имелось. Это хорошо нам известное сказание о князьях Владимирских. Согласно этому сказанию, ну, во-первых... так сказать, происходили владимирские князья непосредственно от первого римского императора Августа.
Мы свой род ведем от Августа Кесаря.
Совершенно верно. Угу. А во-вторых, в этом сказании рассказывалось, что император Константин Мономах прислал своему внуку, киевскому князю Владимиру Мономаху, свой царский венец, шапку Мономаха, а с нею и права на царский титул. Но здесь надо, конечно, вспомнить, что Константин Мономах умер в январе 1055 года. Внуку его тогда не было 2 лет. Был он сыном 3-го из сыновей Ярослава Мудрого. И предполагать, что когда бы то ни было, этот мальчик станет великим князем, императору Константину Мономаху было довольно затруднительно.
Ну и кроме того, насколько я понимаю, довольно хорошо известно, что конкретная шапка Мономаха прислана ханом узбеком, если это... ошибаюсь.
Только не шапка прислана. Прислана в подарок Ивану Калите золотая тюбетейка, довольно тяжелая, среднеазиатской работы. В Москве она, так сказать, обита бархатом, опушена соболями, украшена крестом и самоцветами. То есть здесь, конечно, история передачи шапки Мономаха – это такая же легенда, как и происхождение от Августа и Пруса. Но мы же в данном случае говорим не о том, что представляла собой вот эта физическая шапка, а о том, какова была официальная идеологическая версия. Ну и, конечно, наверное, стоит вспомнить то, что мы всегда, так сказать, подробно разбираем в школе, раз уж у нас передача такая учительская, какие все-таки реальные причины были у самой этой идеи, почему принять на царский титул. Понимаете, дело в том, что, ну, во-первых, на Руси было бесчисленное количество князей, в том числе, кстати, и великих князей. А точнее их потомков. Белозерские, ярославские, ростовские, тверские, рязанские, нижегородские и прочие, прочие. А вот титул царский, он был принципиально иным. Почему у нас все время говорят династия Рюриковичей? Все, кого я сейчас перечислил, все эти княжеские династии, все Рюриковичи. А вот династия... Великокняжеская, она теперь становится царской, и царский титул поднимает на абсолютно недосягаемую высоту, потому что, во-первых, царем называли хана, во-вторых, в Византии царь – это фигура сакральная настолько, что единственный из мирян он мог входить в алтарь.
В алтарь. Угу.
Царь, то есть император, да, русское царь – это сокращение от цезарь. То есть от императорского, по сути дела, титула. Царь Византии стоял над церковью, и принятие этого титула Ивана, соответственно, ставило над церковью. Но были и международные, конечно, причины. Ну, во-первых, это с теми же ханами ставило, ну, по меньшей мере, наравне. Хотя, я думаю, что это уже было не очень почетно, потому что уже были, так сказать, цари, там Касимовский царь, то есть татарский хан, которые переходили на русскую службу, назывались в это время царями.
Потом переделают в царька, насколько я понимаю, Касимовский царек.
Это неофициально.
Неофициально, конечно.
Но дело тут еще в том, что в Европе титул великого князя переводили, насколько я понимаю, как великий герцог. Там гранд-дюк, гранд-принц. А царский титул либо вообще не переводили. Так и писали. Цар. Вторая буква чаще «С», иногда «З». Либо переводили как «император». И таким образом носитель этого титула оказывался выше королей европейских и вставал вровень с единственным в Европе германским императором. И это другой вопрос, что не всякие хотелки удовлетворяются. И царский титул будет очень долго, так сказать, не признаваться различными европейскими монархами. И для того, чтобы его признали, придется делать определенные уступки. Итак, венчание состоялось. Надо сказать, ни женитьба, ни принятие нового титула не изменило вообще практической жизни двора. Потому что царь по-прежнему развлекался. 17 лет. А реальная власть по-прежнему оставалась у Глинских. Ну вот 3 января Иван положил опалу на 2 князей. Был такой Иван Иванович Дорогобужский, его обезглавили, а князя Федора Ивановича Овчинина Оболенского, угу. значит, понятно, кто это сын Иван Федорович Овчины, угу. его на кол посадили. А в очиных и животы, понятное дело, взяли на государя. Но характерно, что в постниковском летописце отмечают, что казни эти были произведены повелением князя Михаила Глинского, угу. то есть дяди царя,
да. брата Елены.
И матери его, княгини Анны. Угу. И вот тут мы подходим к совершенно гениальной истории.
К московскому пожару.
Пожар-то пожаром, но пожар колоссальный.
Да, я где-то встретил утверждение, что сгорело до 25 тысяч дворов. Неужели в Москве они были, эти 25 тысяч?
Да, Москва была большой город. Века. Погибло от 1500 до 3700, по разным данным, человек. 250 церквей только сгорело. Угу. Причем шли слухи о поджогах. Пожар начались весной 47 года. Значит, царь в это время жил под Москвой, был такое там село-остров, и туда к нему явились псковичи с жалобой на псковского наместника. Царь поступил просто, не разбирая дело, он жалобщиков бесчествовал, обливаючи вином горячим, угу. то есть водкой, полил бороды и волосы, да свечою зажигал и повелел их покласть ноги их по земле. То есть, жестокая расправа и плющее унижение. А вот 21 июня в Москве полыхнул вот этот самый знаменитый пожар, о котором говорится так: прежде оба сих времен памятные книги временные пишут, таков пожар не бывал на Москве, как и Москва стала именоваться.
И именно отсюда выражение от копеечной свечки «Москва сгорела». Считается, да, что сгорелась свечка.
Началось где-то то ли на Воздвиженке, то ли на Арбате.
На Воздвиженке, в районе нынешнего кинотеатра да, художественный.
Кремль-то не горел.
Нет.
Но в Крыму люди погибали от удушья. Царь бежал.
В Кремле.
В Кремле, да. Угу. А я сказал...
В Крыму.
Ой, извини.
Я так прикинул расстояние.
Царь бежал в Воробьёво, то есть на Воробьёвы горы. Митрополит Макарий, бедняга, он не мог в это время выйти, потому что он заканчивал службу в Успенском соборе. Он не успел, у всех башен полыхало, его пришлось на канате спускать со стены, и то ли веревка оборвалась, то ли коротка оказалась, но, короче, он расшибся, упал, да. сильно расшибся, его отвезли в Новоспасский монастырь. И после того пожару москвичи, черные люди, взволновались, что будто в Москву зажгли глинских люди. И от той крамолы князь Михайло Глинский из жалования Саржева схоронился по монастырям. А москвичи, черные люди, собрав все вещи, убили боярина князя Юрия Васильевича Глинского в Пречистой в соборной церкви на обедне.
Надо понимать, что черные люди – это не ругательство,
черные
а
люди
–
это горожане,
люди,
да, обычные горожане, угу. торговцы, ремесленники и прочие. То есть, почувствовав, что дело поворачивается худо, Юрий Глинский пытался скрыться в соборе, и его оттуда вытащили и убили. А слух шел вот какой. Анна Глинская со своими людьми вымала сердца человеческие, доклала в воду, да тою водой, ездячи по Москве, крапила, и оттого Москва выгорела. Это так называемая царственная книга 1570-х годов.
Был еще один извод этого слуха, что она птицей оборачивалась.
Совершенно верно. Да. Угу. Совершенно верно. Но на первый взгляд кажется, дикий абсурд. Угу. Как люди могли в это верить? Через 3 секунды понимаешь... 16 век.
Опять же, свидетели были.
Разгар ведьминских процессов по всей Европе, конечно. Включая Англию. Угу. То есть, ничего такого вот чрезвычайного, что должно было бы отвратить людей того времени, как невозможное, нет. Это соответствует тогдашнему вполне мифологическому сознанию. А сие глаголах черные люди того ради... что в те поры глинские государи в приближении и в жаловании, а от людей их, черным людям, насильство и грабеж, а ниже их от того не унимаху. И вот 29 июня огромная толпа разъяренных горожан с щиты и с улицы, то есть с копьями, якобы боевым обычаем и мяху, двинулись в Воробьёва. Я думаю, что можем мы тут останавливаться.
Да. Не расскажем пока, чем закончилось. В ближайшее время на канале «Живой гвоздь» вас ждет особое мнение Андрея Колесникова, эксперта фонда Карнеги. С ним беседует Айдар Ахмадиев. Российские власти считают Андрея Колесникова иностранным агентом, как и политолога Екатерина Шульман, которая в 21.00 на том же «Живом гвозде» в программе «Статус» беседует с Максимом Курниковым. А программа «Параграф 43» прощается с вами до следующего вторника. Всего вам самого доброго.